Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайв, меня зовут Богдан Бакалейко, и, как обычно, в это время, в этот день мы разбираемся с экономическими вопросами, с экономическими новостями. С вами программа «Курс». Поддержите нас лайком и подпиской, ну и мы начинаем. У нас в эфире Ариэль Коэн, старший эксперт Атлантического совета, а также основатель компании International Market Analysis. Ариэль, здравствуйте.
Привет-привет.
Ну, сегодня, очевидно, будем обсуждать Дональда Трампа, его первые недели у власти, его первые заявления. И как раз интересно, как вы оцениваете то, что Дональд Трамп сказал касательно войны в Украине, касательно Кремля, России. Я так вкратце напомню, он пригрозил Путину жесткими санкциями и дополнительными пошлинами, если Кремль не пойдет на переговоры, а также обратился к ОПЕК, попросил, чтобы те снизили цены на нефть, и тогда война в Украине остановится. Как вы к этому относитесь?
Ну, Дональд Трамп будет нам поставлять медийные сюжеты еще долго, и его антураж тоже. Достаточно посмотреть, сколько медиа сейчас переживает из-за Зиги Илона Маска, и из-за его твита после этого, где он еще как бы роет себе дыру. Но интересное как бы развитие по России и Украине, потому что оно не укладывается в ту канву, в которую, опять же, масс-медиа здесь пыталась, значит, предложить нам, что Трамп просто в кармане у Путина, он сливает Украину немедленно и так далее, и так далее. Более того, я вам скажу, я вчера получил некий документ с закрытого брифинга, как бы высокого очень уровня, да, это, ну, скажем так, бывший министр в первой администрации Трампа проводил брифинг по торговле и сказал, что торговля, она у Трампа неразрывно связана с внешней политикой, и те страны, которые, обратите внимание, поддерживают Россию, Китай и Иран на международных форумах, в обходе санкций и так далее, будут биты санкционным и тарифным оружием. То есть, если ты, скажем, условно говоря, Венгрия, и ты пытаешься там как-то помогать Путину, то ты можешь получить от этого, значит, бабах через тарифы и санкции со стороны Соединенных Штатов. О чем это говорит? Это говорит о том, что Трамп все-таки видит в Путине, в России и в Китае конкурентов и соперников Соединенных Штатов. Вот от этого нужно сейчас отыгрывать. Первое. Второе. Украина, опять же, как говорит на медиа, тут я не уверен на 100%. Якобы Украина все, что она делает, это русская медиа тоже говорит, что Украина все делает в полной координации со Штатами. А если так, то вот эти вот удары по НПЗ, по нефтеперерабатывающим заводам, это уже происходит при Трампе. И это значит, что если эта гипотеза правильна, что Украина все делает в координации со Штатами, значит Трамп и его команда уже дали на это зеленый свет. А вы видели сообщение, что Путин срочно приехал ночью в Кремль. Вот, там всю ночь горел свет, он курил трубку, ходил в шинели и думал, значит, что дальше делать. Так что все не так просто. И я думаю, что переговоры, если они будут очень серьезные. И также сдвинули временные рамки. Помните, Трамп говорил, что он за день решит конфликт в Украине по приходе во власть. А потом генерал Келлог, его спецпосланник, сказал, что это не день, а 100 дней. Ну, а там посмотрим.
Торговую войну еще обсудим чуть-чуть попозже, но хотелось бы понять реакцию, да, все-таки в Кремле. Как вам кажется, напугали Путина заявление Дональда Трампа? Потому что мы видим, как у российского президента сменилась тональность, так или иначе. Он поздравил Трампа, до этого говорил, что не будет поздравлять, потому что Америка там стратегическое поражение хочет нанести России. В пятницу тоже довольно комплиментарно высказывался, сказал, что если бы Трамп в 2020 году выиграл выборы, если бы у него не украли эти выборы, тогда бы войны, может быть, и не было. И вообще
Трамп сам говорил, значит, этого человека. Да, да, да. И Трамп говорил, что а при мне такого бы не было. Более того, я смотрю сейчас, как вскопошились военные зетные блогеры, тоже очень напряглись. Я думаю, что есть напряжение. Это не значит, что все пропало, шеф. Я думаю, что переговоры будут, прямые, непрямые, но контакты, скажем так, не переговоры формальные, а контакты будут. И в результате хочется надеяться, что выработается какое-то решение, которое будет приемлемо как украинцам, так и россиянам.
А в этом случае какие-то послабления могут быть для России? Ну, то есть метод кнута и пряника. То есть кнут показали, если на переговоры пойдете, то вот какой-то пряник можем дать с учетом всех этих санкций.
Можем показать. Кнут показали. Кнут показали, теперь покажем пряник.
Да. Ну, а какой это пряник может быть? И может ли быть? Или Россия даже в случае переговоров под санкциями очень долго находиться?
Да, главный пряник – это, конечно, торговля углеводородами. От этого Россия зарабатывает самые большие деньги. И какие-то финансовые санкции, которые могут снять. Но смотрите, Трамп крыл Байдена, администрацию Байдена за то, что они снимали санкции с Ирана, например. И спешить со снятием санкций, я не уверен, что он будет. И более того, тут вырисовывается некая такая парадигма создания Америки как энергетической сверхдержавы. Кстати, вам ничего это не напоминает? Вы человек молодой. Вы, может, не помните начало 2000-х, когда другой лидер говорил о своей стране как о энергетической сверхдержаве. Путин.
Конечно, да, Россия. Но ему очень сильно повезло Россия... тогда, потому что в нулевых энергоресурсы сильно подорожали, и Владимир Путин...
До 2008 года. У него было хороших 8 лет. И, кстати говоря, да. Алексей Леонидович Кудрин говорил, по-моему, даже при мне в Вашингтоне, что вот это вот тучные годы, используя библейский язык, язык Иосифа, в Египте. Это, говорит, тучные годы, 7 лет. А потом, говорит, такого не будет. И вот то, что Кудрин как в воду смотрел, предсказал, потом был кризис 2008 года, потом было вторжение в Украину 2014 года, и все. То есть вот к этим тучным нулевым не вернулись. Кстати говоря, уйди Путин в 2008 году, остался бы он в нашей памяти как самый успешный, модернизирующий президент, который налоги понизил до 13, что ли, процентов, там какие-то да. Совсем смешные были налоги. Вот, и налоги понизил, и, как народ говорит, при Сталине всегда цены падали. Вот, и остался бы с очень хорошим, как бы, рекордом. А тут вот неувязочка. И Трамп сейчас тоже говорит, что мы будем самыми большими экспортерами нефти и газа. А для этого хорошо бы, чтобы другие не экспортировали. Иран, Россия, Венесуэла, ну, с любимыми саудовскими шейхами и с Катарским эмиром. Тут, конечно, это партнеры и правильные пацаны, тут, конечно, им ничего не будут закручивать, скорее всего, если сами не будут нападать на Америку. Вот. А зачем Америке иранская нефть и российская нефть на рынке и венесуэльская? Это мне непонятно, если дрил, бэби, дрил, бури, крошка, бури.
У Трампа в целом очень сильно нарративы напоминают Владимира Путина. Я даже не знаю, как российская пропаганда будет выкручиваться и оскорблять этот проклятый Запад, потому что и мужчина, женщина, брак семьи, и все вот эти гендерно-нейтральные туалеты канут в лету, и за что теперь цепляться, непонятное дело. А по поводу торговых войн, интересно...
Это профессиональные люди, они... Это профессиональные люди, вот за что скажут цепляться, за то и будут цепляться. Скажут биолаборатории птички, значит, птички антиславянские, которые там хотят заражать кого-то чем-то. Придумают. Слушайте, вот не заржавеет.
За это не надо беспокоиться, да, я понял. А по поводу торговых войн, вы уже много перечислили, что США будет с позиции силы и с Китаем общаться, и со странами, которые помогают Китаю, России, там, Индии и так далее. А нефть своя, а не многовато ли, потянет ли вообще мощь американской экономики? Вот такой вопрос.
Не знаю. Я об этом сам думал, что он, Трамп, берет на себя... очень непростую и тяжелую повестку. И тут дальше вот какой вопрос. Вот есть вот этот квартет, там, где вы живете, это называется квадрига. Четыре страны, которые противостоят Штатам. Это прежде всего Россия. Это Китай, который достаточно договороспособный и даже прислал вице-президента на инаугурацию. Очень важно для Путина, что Си Цзиньпиня пригласили, и Си Цзиньпинь прислал заместителя, а Путина не приглашали, и ни там Медведева, ни Патрушева, никого он не прислал. Может быть, и сам бы приехал, а вместо как бы представителя Кремля там был Ходорковский. Ну, короче говоря, вот дальше такой вопрос. Сразу браться за Китай и давить Китай или начинать закручивать гайки против союзников, против Ирана, против Северной Кореи, если это возможно, потому что она и так изолирована очень сильно, и против России. И пока мне не ясно, пока там, думаю, у них... только начинают расставлять ключевые фигуры. Вы видели Марко Рубио, сенатор, занимавший достаточно резкую позицию по России, утвержден 99-0, то есть беспрецедентная популярность в Сенате у сенатора бывшего Марко Рубио. С трудом, очевидно, утвердят, если утвердят министра обороны Хегса. Скорее всего, не утвердят, если не пророссийскую, то просирийскую тетеньку, бывшую левую конгрессвумен из Гавайев Тулси Габбард на должность директора национальной разведки. И действительно, не должна такая тетенька там быть, она не имеет ни опыта, ни как бы политических, политического бэкграунда для этой должности. То есть вот пока эти ключевые фигуры, внешнеполитический кабинет, Политбюро 2 Трампа не утвердят, я думаю, что они не определятся. С другой стороны, это чисто авторитарный лидер в том смысле, что он сам принимает решения. Он не будет особо коллективно советоваться, тут, принимать решения коллективно. Вот как он решит, так оно и будет.
Ну да, мне просто хотелось бы понять, как это на практике может работать, например, с той же нефтью. То есть Дональд Трамп приезжает в Европу и говорит, вы сегодня не покупаете нефть у ОПЕК, вы покупаете нефть у нас, иначе мы, не знаю, перестанем с вами торговать. Такой уровень дискуссии будет?
Да, иначе мы уже там существующие тарифы с 10% поднимем на 70%. Ну, так как они сейчас будут делать с Канадой и с Мексикой, чтобы закрыть ввоз фентанила, это жуткий наркотик, это искусственный опиоидный наркотик, от которого гибнут десятки, если не сотни тысяч людей. Это один из как бы ключевых моментов трамповской программы – наказать Китай, который поставляет компоненты. Компоненты варят в Мексике и в Канаде и возят через плохо защищенные границы для того, чтобы отравлять американцев. И, кстати говоря, с Китаем якобы были договоренности, что он прекратит экспорт этих компонентов. Китай сказал «да-да-да», ничего не сделал. И прекурсоры, компоненты для этих наркотиков продолжают валить в Штаты. Поэтому Трамп будет наказывать канадцев и мексиканцев торговыми тарифами, но по политическим мотивам.
Вот, да, получается, в таком случае, ну, если все так и будет развиваться, то мир действительно станет многополярным, хотя, наверное, биполярным его будет проще, правильнее называть, а это не очень хорошо с точки зрения торговли, потому что мы вот этот пирог теперь делим на два, и есть левая палочка Твикс, которая торгует с собой, и правая палочка Твикс, и там, например, тот же Китай с Европой торговать не будет, а будет торговать с Россией, и, в общем, от этого миру как будто бы будет только хуже.
Правильно. Это так называемая меркантилистская модель, когда все друг от друга защищаются тарифными стенами. Мы это проходили после Первой мировой войны, перед Второй мировой войной. И от этого потом должны были с трудом уходить созданием глобального соглашения по торговле GATT и переход к WTO, World Trade Organization, Всемирная организация торговли. И начиная с Трампа, участие Америки в WTO всячески тормозилось. Представители туда не назначали, решения не выполняли. И Трамп абсолютно не, как бы, не является сторонником глобальной экономики в этом смысле глобализации. Наоборот, он сторонник нарратива, и вокруг него есть люди, в том числе один из его гуру, это Стив Беннон, которые считают, что вот глобалисты, они все плохие как один, а национальная буржуазия, она хорошая. Вот мы, как сказал мне лично в разговоре Беннон, мы национальная буржуазия.
В этой ситуации у России нет никакого пути, кроме как оставаться с Азией, с Востоком, даже если будут переговоры. То есть какого-то обратного возвращения в Европу при Владимире Путине, при этом режиме, который он построил, создал, у нас нет.
У нас это у кого?
У России. Ну, я за себя и за 140 миллионов человек, которые там плюс-минус живут в России.
Да. Смотрите, если Трамп, опять же, просчитывает ходы, то он думает, что он может Россию оторвать от Китая. Об этом как бы идет какой-то разговор, какая-то речь в кругах, приближенных к. Хочет ли Путин отрываться от Китая? Я в этом очень сомневаюсь. Настолько, как там у Фазиля Искандера в Сандро из Чегема, там про козла, что ненавидит Запад. И не понимает или не хочет понимать, не хочет видеть и не видит, что превращение России в сырьевой придаток Китая – это путь в никуда. Путь в тупик. Технологии, которые Китай будет создавать для себя, он, конечно же, не будет ими делиться. Высокие технологии. Если они создали реальный истребитель шестого поколения, то вряд ли они его будут продавать или строить в России. России самой придется тратить колоссальные деньги, миллиарды и миллиарды долларов, на создание истребителя шестого поколения. Россия торгует с Европой еще с допетровских времен. Россия пробивала, прорубала, ну, как всегда, там, с большой кровью, с длинной войной, прорубала окно в Европу не при Петре в Северной войне, при Иване Грозном в Ливонской войне. Ну, она просто не прорубила тогда, ей нанесли серьезное поражение. Говорить о том, что Украина, война в Украине – это очередное прорубание окна в Европу, не приходится, потому что в Европу было открыто и окно, и дверь. Был рынок углеводородов под 100 миллиардов долларов, которые потеряли. И не уверен, что вся элита, без исключения, готова от европейского участия России отказаться. Вы видите, наверное, в русском интернете идут дебаты: Россия в Европе или Россия около Европы. Но она и около Европы, она около Азии, но несоответствие силы интересов в Азии еще гораздо более выраженное и драматичное, чем в Европе. Посмотрите, между Байкалом и Тихим океаном на российской территории живет сколько? 8 миллионов человек. Между Уралом и Тихим океаном живет 20 миллионов человек. Что они производят? Ну, практически только сырье. Ну да, там есть какой-то авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Но, в принципе, это естественный сырьевой придаток Китая. И остаться один на один с Китаем без Европы, ну, просто скупит все. Даже вторгаться не надо, хотя в Китае есть школа, которая говорит, что да, Аргунские и другие договора 17 века были unequal treaties, ну, как это сказать, несправедливые были договора. Ну, действительно, 1 000 000 квадратных километров Россия тогда от Китая оттяпала. И есть школа в Китае, которая считает, что это надо возвращать. Ну, Тайвань вернут, а там будут дальше смотреть.
Да, я добавлю, что сейчас так или иначе все чувствуют в Сибири последствия глобального потепления, как будто бы эту территорию действительно надо осваивать, потому что ну, нет уже этих морозов, минус 40, минус 50, в Красноярске пару дней назад минус 5 было, что аномально, и как мне видится, эта территория будет все более и более пригодна для жизни, и там можно будет что-то строить помимо шахт. По поводу Европы хотел... Да.
У нас в Вашингтоне минус 5, и все стоят на ушах. Я смеюсь, хожу в дубленке. Но как бы все относительно. То есть тут похолодание резкое, потому что поток холодного воздуха сдвинулся. Он идет сейчас из Сибири через Канаду в Америку, чуть ли не до Флориды. Так что все меняется. Но я говорю, да, Гренландия место хорошее, побережья много, надо брать.
Да, Гренландия – это главная интрига Дональда Трампа. А по поводу Европы, ее роли все-таки в этой истории, потому что ну, европейская экономика чувствует себя не очень хорошо, мы это видим. Дональд Трамп будет на нее давить, в том числе заставлять повышать расходы на оборонку до 5% ВВП. И как будто бы Европа здесь немножко выпадает, и при вот в том сценарии, который мы только что описали, будет только беднее и все больше и больше отставать от Америки и Китая.
Смотрите, по-моему, 20, что ли, лет назад, 20-25, я не хочу врать сейчас, ВВП Евросоюза был на 10% выше Америки. Сейчас он сравнялся. То есть они растут медленнее Америки. Рост, ну, там совсем он хреновый, он меньше 2%. И я считаю, что демографически Европа тоже находится в худшем состоянии, чем в Америке. Хотя в Америке сейчас, несмотря на то, что Трамп говорит, что будет выгонять нелегальных мигрантов, в Америке впервые не растет население. Реального прироста нет. А в Европе его уже давно нет, и оно, население, перерастает за счет миграции. Но по качеству человеческого, как бы, капитала эта миграция не удовлетворяет экономическим запросам Европы. Раз. И второе. Европа, зациклившись на зеленый переход, на Energiewende, по-немецки это называется, трансформация энергетическая, и не развивая высокие технологии на том уровне, на котором они развиваются в Штатах и в Азии. Опять же, почему? А потому что нет культуры венчурного капитала, есть банки, которые всегда очень осторожны, есть инвестиции в какие-то академические структуры, которые далеко не всегда эффективны. Короче, да, Европа отстает, и где, и как, и что там будет меняться, мне непонятно. И будут ли, например, правопопулистские партии, там та же Мелони, Реформа в Англии, Ле Пены, АФД, оставим сейчас их неприятные, как бы, ну хотя Мелони полностью в порядке, но антинатовские или антиевропейские настроения этих партий, смогут ли они вернуть экономический рост? Вот это мне совершенно непонятно. Я не настолько специалист по экономической политике европейских стран и партий, чтобы предсказать серьезно, будут ли они как бы избавляться от бюрократического, если не социалистического, наследия последних 60-70 лет.
Ну, понятно. Ну, за Германию могу сказать, что все здесь ставят на ХДС, на Мерца, с АФД, наверное, так или иначе дружить никто не будет. По крайней мере, в коалицию объединяться с ними ни одна из партий не собирается. Есть экономическая программа, но...
А если они не объединяются в коалицию с АФД, то и зеленые, и красные будут тормозить необходимые, давно назревшие экономические реформы. То есть... Они не вернут атомные электростанции тогда. Они не будут создавать какие-то условия для венчурного капитала и инвестиций в высокую экономику, высокие технологии. А что они будут делать? Продолжать вот эти вот классическое немецкое механическое или электромеханическое производство в век искусственного интеллекта?
Да. Хотелось бы понять здесь, что ждать Украине. Понятное дело, что много, да, всяких разных раскладов. В начале интервью вы сказали, что, скорее всего, Трамп посадят за стол переговоров и тех, и других. Вот вопрос, наверное, простой. Бросит Америка Украину или все-таки будет поддерживать до последнего, даже при Трампе?
Нет, она... Есть же еще посередине возможность, да, это не только... бросить, прекратить поставки оружия и заставить Украину идти на переговорный процесс или поддерживать до последнего. Есть третий путь посерединке – это попытаться обе стороны уговорить их сесть за стол переговоров. И дальше возникает вопрос, а что, какой тут интерес Америки и какой должен быть окончательный результат, outcome, да, какой должен быть, чтобы он соответствовал интересам Соединенных Штатов. И я еще раз говорю, что мне кажется, что на этот вопрос в администрации не сложилось окончательного мнения. И подчеркиваю, есть разные люди и разные подходы. Есть подход, скажем, советника по национальной безопасности Вальца, который занимает достаточно антироссийскую позицию. Есть подход зам министра обороны Элбриджа, господи, забыл сейчас фамилию, Элбриджа Колби, это внук бывшего легендарного директора ЦРУ Уильяма Колби, которого потом нашли уже, когда он вышел на пенсию, нашли его плавающим в Потомаке, он якобы погиб во время похода на байдарке. У Колби подход, что только Китай, все остальное нужно забыть, Ближний Восток забыть, Украину забыть, сбросить, как ненужный балласт с телеги, и только Китай. Кто победит в этом? Больше вот этих вот антикитайских людей. С другой стороны, все-таки инерция, понимание, что и Европа важна, и Россия важна, это сохраняется особенно среди как бы старшего поколения. Ну, посмотрим, посмотрим. Рано пока что-то окончательно говорить здесь.
Я вас понял. И в конце хотелось бы обсудить все-таки персону Илона Маска. Вы уже про него начали говорить. Я на самом деле ничего не понимаю, если честно. С одной стороны, он вроде как становится чиновником. Ему дают определенную под него созданную должность. С другой стороны, а может ли быть американский чиновник параллельно бизнесменом и владельцем Теслы, X, запускать ракеты в космос? То же самое с там, Трамп-коинами. Это можем много не обсуждать. Но, тем не менее, президент запустил свои мемные коины, которые все знают, что это пирамида. Как это все происходит, как это работает? И амбиции Илона Маска, нет ли у него, как вам видится, амбиции стать следующим президентом, например?
Давайте начнем с самого простого. А как уроженец Южной Африки может стать президентом США? Для этого под него нужно будет менять конституцию. Хотя, вы знаете, Маск обладает такой пробивной силой, что и конституцию может под себя поменять. Я думаю, что его будут бояться. Он непредсказуемый. Он говорит, что у него синдром, как он называется, Асбергер, да? Ну,
Я не знаю, но шутят много на самом деле по поводу его
нет, он
публичных
сам
выступлений. Мы
говорил,
видим,
что
что...
да, товарищ немножко аутист
Да.
и говорит странные вещи, делает странные жесты и так далее. Зачем ему президентство, мне тоже будет непонятно. Тяжелая работа, реально. Хотя он же работоголик, он же приносит матрасы, спит в цеху, вы знаете. Но создание, это называется DOGE, Department of Government Efficiency, Министерство правительственной эффективности. Идея хорошая. У меня есть приятели на высоких должностях, которые работают, скажем, в том же Газдепе, говорят, можно выгнать 30% состава, и ничего не изменится. Люди даже есть такие, которые говорят, можно и 50% выгнать. То есть колоссальный раздутый федеральный штат, который высасывает деньги налогоплательщикам, его хотят сократить, разогнать, что-то закрыть, что-то перестроить. Сейчас вот закрыли департаменты по социальному равенству. Вы видели, наверное, да? И их как бы с одной стороны закрыли, их разогнали, но невозможно этих людей выгнать с работы. То есть они сидят, продолжают получать зарплату. То, что у него есть офис в западном крыле Белого дома, то, что у него, очевидно, будет министерская должность, это нонсенс, потому что до сих пор никогда действующие бизнесмены такие должности президентские не занимали, то есть кабинетные. Они должны бросить все, они должны полностью переложить свои, как это называется, ну, обязанности,
Полномочия,
да?
обязанности, да.
Да, сложить полномочия, переложить свои обязанности на других людей, передать свои акции в компаниях в слепой траст, и только тогда они должны пройти процесс утверждения Сенатом. Но это все было до сих пор. А мы сейчас с вами живем в новое время, где по решению президента могут происходить самые разные умопомрачительные вещи. И я не исключаю, что он скажет, а мне как бы на те законы и так далее плевать, и Маск у меня будет сидеть на заседаниях Кабинета министров.
Вот в такое мы новое время живем, где старые обычаи и традиции рушатся буквально. Хотя вроде бы
Да,
люди
да.
далеко не молодые пришли к
Да,
власти.
то, что касается коинов, ну, что я вам могу сказать, что у меня просто вот волосы дыбом, да, как это можно делать на глазах у почтеннейшей публики. Я видел сообщение, что там Трамп заработал 25 миллиардов, 20 или 5
Это
миллиардов,
ужас, да.
да, и я видел график, где там просто пик там на 1 или на 2 дня, это растет с единицы до 49 и потом резко падает. Более того, я видел сообщение, что Мелания тоже свою монету как это называется?
Она еще выпустила. Да, да, да. Знакомая пирамида. В общем, да, здесь ничего нового, но как-то странно, что да, новый президент первым делом, накрутил весь мир пузырем своим.
Дуров не участвовал в этой операции?
У него своя есть понятка, ему не нужно. Я уверен, что он знает, что это такое.
Шучу.
В это не
шучу.
Да. К зрителям обращаюсь, будьте аккуратнее. Если видите, что есть какой-то мемкоин, который очень резко вырос, то уже поздно его покупать. Ни в коем случае не занимайтесь этим. Скорее всего, вы потеряете очень много денег. Так произошло, в общем-то, с теми людьми, которые на второй день, как Ариэль сказал, решили инвестировать в криптовалюту Дональда Трампа. И теперь остались ни с чем. Такого в соцсетях очень много. Спасибо вам большое. Это был Ариэль Коэн, старший эксперт Атлантического совета, основатель компании International Market Analysis. Спасибо вам. Это была программа «Курс». Спасибо, что смотрите нас по традиции в конце выпуска. Попрошу вас поддержать нас лайком, подпиской. И пишите свои комментарии, что вы думаете, какие темы вам больше нравятся, какие меньше. Берегите себя и свои финансы. С вами был Богдан Бакалейко. Пока-пока и хороших выходных.